Здравствуйте. Мы с вами, как всегда, имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадиокомпании «Эхо» беседы с владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
28 июля весь православный мир празднует память святого князя Владимира, крестителя Руси. Вот что можно назвать главным из того, что произошло в результате этого исторического решения князя?
Вы знаете, надо обратить внимание на то, что жители Древней Руси были язычники. А что значит язычники? Значит, они жили как хотели, как могли, как жило и все это общество. И жили они, кто-то жил своим трудом, кто-то землепашеством, кто-то разводил скот, а кто-то совершал набеги, кто-то грабил, кто-то убивал. Вот, и жил вот таким вот разгульным, раздольным языческим образом жизни. И надо сказать, что решение князя Владимира, оно было очень серьезным, взвешенным, поскольку вот он ведь не просто так взял и принял православие, нет. Он достиг такого возраста, когда он начинал понимать, что жить вот так набегами, разбоями, грабежами, убийствами, это не приносит человеку какой-то радости, удовлетворения. Сколько бы ни грабили, сколько бы ни приобретали, а вот какого-то такого внутреннего удовлетворения он не получал. И он, конечно же, у него были свои советники, у него были помощники, и он решил направить своих гонцов в разные части света для того, чтобы они принесли вот такую мысль, такую идею, может быть, такой образ жизни, который удовлетворял бы и его внутренние запросы. Хотя надо сказать, что его бабка, княгиня Ольга, она уже была православная, она все равно исподволь оказывала и молитвенную поддержку и влияние на него, и, конечно, она принимала какое-то и воспитательное значение. Конечно, вот это вот гармоничное такое сочетание влияния его бабушки, вот, и Господь через нее, конечно, действовал. Произошло то, что произошло. Приходили гонцы из разных стран, говорили о том, какие есть верования, какие есть образы жизни. Да, но когда пришли гонцы и рассказали о том, что есть еще в Византии вероучение христианское, которое дозволяет жить с нормальным образом жизни, вот, потому как он слышал ведь о том, что есть различные другие еще вероисповедания, которые разрешают там и многоженство, но нельзя, допустим, пить какие-то напитки там. Вот. А вот христианское учение, да еще и принятие наших гонцов, послов в Византии, в храме Святой Софии, язычников приняли на самом высоком уровне, проявили к ним любовь и внимание, их пригласили на богослужение. И вот эти посланники, возвратившись к князю Владимиру, говорили: мы даже не поняли, где мы были, на небе или на земле. Вот их настолько поразила вот эта любовь, внимание, торжественность патриаршего богослужения, вот, что они были поражены от увиденного и от услышанного. Ну и тогда князь Владимир решил направить официальный запрос в Константинополь с просьбой, чтобы патриарх прислал епископа, чтобы они просветили наш народ. Вот, так что князь Владимир, принимая такое решение о крещении своего народа, принял историческое решение, которое изменило весь ход жизни Святой Руси. Русы пошли по совершенно другому пути развития. И, конечно, с приходом православного вероучения на нашу землю было принесено и богословие, и православие, и язык, и алфавит, и культура. И вы знаете, вот сочетание всего этого с божественным благословением, Божьим благословением, принесло вот такие ростки, плоды которого мы уже сегодня пожинаем. Это, конечно, множество святых подвижников. Это святость огромного количества людей. Это не просто пришел святой жизни человек, а, знаете, вот такое массовое стремление к святости, к благочестию, к доброй, порядочной жизни. И это, конечно же, изменило весь ход жизни наших предков. Вот поэтому мы сегодня празднуем тысячелетие со дня кончины святого князя Владимира. Хвалим и благодарим Бога за то, что он так устроил жизнь наших предков. И мы сегодня питаемся этими добрыми ростками православного вероучения. Поэтому сегодня мы продолжаем прославлять Бога. И, вспоминая это дивное решение князя Владимира, воспеваем ко всем святым в земле русской просиявшим и призываем всех хранить веру православную, потому что в ней же наше утверждение. Но и надо сказать, что вся история последующая, она была наполнена множеством таких явлений, которые именуются у нас чудесами. Вся жизнь нашего народа была наполнена чудесами. Вся жизнь нашего народа, она была сосредоточена в церкви, вот, и с Богом. И, конечно, знаете, такой внутренний стержень нашего народа – это, конечно, вера в Бога, вера, надежда на Бога и жизнь православная, благочестивая. Вот это особое отличие нашего народа. Вот. Так что мы сегодня радуемся и надеемся, что наш народ будет хранить веру православную, потому что в вере православной наше утверждение.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Надежда, 57 лет, из Подмосковья. В Евангелии от Матфея сказано: «И отцем себе не называйте никого на земле». Как это понимать?
Вы знаете, Надежда, ну вот когда мы читаем Евангелие или пытаемся определить или понять смысл каких-то стихов из Священного Писания, то мы всегда рекомендуем читать эти стихи или этот стих в контексте евангельского. Почему? Потому что тогда станет понятно, с кем общался Христос Спаситель в это время, о чем он говорил, с кем он говорил. И надо сказать, что вот этот стих, он взят из контекста, где Христос Спаситель общался с книжниками, фарисеями. А фарисеи и книжники – это были самые ученые люди вот, иудейского направления. И в то время, или к тому времени, ко времени пришествия в мир Христа Спасителя, вот эти книжники и фарисеи, они настолько исказили ветхозаветное учение, они уже настолько себя возвысили над этим образом ветхозаветного учения, знаете, что вот даже вроде бы обычные, нормальные какие-то образы в жизни человека превращены были в какое-то чванство такое, знаете, самовосхваление. Вот. И поэтому они себя возвышали, они делали особые украшения на свои одежды, они удлиняли рукава, знаете, вот своих одежд. У нас тоже есть эти рукава, но они у нас применяются или употребляются только в таком виде, чтобы это было удобно для богослужения и для ношения этих одежд. А тогда это было символом их величия. И они, знаете, настолько самовосхвалялись и любовались самими собой, что они ожидали от людей похвалы. И вот они выходили где-то на перекрестках, на скоплении, на большом скоплении людей, принародно молились и всех восхваляли. Какие вы великие! О, это отцы! Это действительно чуть ли не ангелоподобные люди. То есть вот они себя начинали обожествлять. И они себя, они забывали о Боге. Что вы, о каком Боге речь идет? Только я. И вот как раз вот в этом порыве самозабвения, знаете, вот этого чванства, такого самовозвышения, Господь их обличал. Не называйте себя отцами. У нас один только Отец Небесный. Но когда Он обличал фарисеев и книжников, это не значит, что Он запрещал детям говорить о том, что у вас есть мама и папа, отец и мать. Нет. Об этом даже и речи не было. Здесь речь идет только о том, что Он ставил на место книжников и фарисеев, обличал их. Они Бога забывали, они себя ставили выше Бога. Вот о чем речь. Но ни в коем случае тут даже не было попытки запретить детям говорить, что у меня есть мама и папа, что у меня есть отец и мать. Отец, который говорит или употребляет ребенок, это относится только к тому, кто родил детей своих. Да? Разве он не отец? Он родил. Нас Господь всех рождает, да, а родители рождают своих детей. А почему мы иногда употребляем это наименование по отношению к священнику и называем их отцом? Да потому что священники нас крестят, совершают таинство крещения, они совершают таинство покаяния, они нас рождают для жизни духовной и жизни вечной. Вот такое, значит, мама с папой меня родили для жизни на земле, а священник меня рождает для жизни в загробном мире, в Царство Божие. Поэтому вот такое обращение, оно вполне уместно, и оно нисколько не противоречит тому, что сказано в Евангелии. Так что в Евангелии сказано конкретно относящееся обличение к фарисеям и книжникам.
Звонок из Калмыкии от Лидии. У них в селе нет храма. Как быть? Можно ли молиться дома и как молиться дома? Просит совета.
Ну, вы знаете, у нас тоже есть хорошая, добрая традиция. Вот вы обратите внимание, православные христиане читают утром и вечером утренние и вечерние молитвы. В течение дня мы тоже совершаем молитвы. В молитвословии есть о том, что можно говорить перед началом доброго дела, перед началом любого дела, по окончании дела какого-то, которое мы начинаем. Мы молимся перед едой и после еды. Мы просим, чтобы перед едой Господь благословил нашу трапезу, а потом благодарим за то, что Господь нам дал земные блага, которые нас животворят. Вот. Что касается других богослужений, то, конечно, есть богослужения, которые совершаются только в храме. Но там, где нет храмов, особенно, знаете, у нас в старое древнее время была очень хорошая практика среди людей, есть такая настольная книга, которая называется «Псалтирь». Вот она очень была употребляема или употребительна во всех случаях жизни. Кто скорбит, читай псалтирь, и Господь тебя утешит. Кто радуется, читай псалтирь, прославляй Бога, и Господь твою радость еще и приумножит. Так что есть хорошая, добрая традиция читать псалтирь, но не давать, как я иногда говорю, не давать никаких обетов, что я вот с завтрашнего дня буду читать вот столько-то и столько-то, то-то и то-то. Вот. А читайте по мере возможности. Но и надо сказать, что сегодня очень много издано хороших книг, очень много акафистов у нас сегодня издано. Поэтому, если есть желание, возможность, читайте и акафисты, и псалтирь. Вот, и другие какие-то молитвы, которые у вас есть. Так что я думаю, что вполне возможно занять время молитвой, добрым чтением. Ну и, конечно, не следует забывать о том, что у нас сегодня издано очень много хороших, душеполезных, назидательных книг, как мы их называем, наследием наших святых отцов. Вот, поэтому можно читать и эти книги. Но они как бы как назидание, а так молитва утренняя, вечерняя, псалтирь.
Анна из Самары спрашивает, нужно ли брать икону из гроба?
Ну, насколько я так понимаю, обычно покойнику кладут какую-то иконочку, вот, крестик в руки или иконочку. Ну и священник потом, который совершает погребение, он еще и кладет туда разрешительную молитву. Ну и, как правило, мы оставляем эти иконочки. И поэтому не надо туда вкладывать какие-то там дорогие иконы, там серебряные, золотые. Не надо класть покойнику, а простую иконочку положите, ему отдать, положите в руки и забирать обратно не надо. Пусть хоронится этой иконочкой.
Клавдий из Рязани спрашивает, что такое родительская суббота и чем она отличается от других дней поминовения?
Вы знаете, у нас существует две вселенские родительские субботы. Вот. Первая родительская, вселенская. Почему вселенская? Потому что они известны, эти поминальные дни, с самого раннего возраста существования христианства. То есть уже в первые века христианства, накануне Великого Поста, люди, исповедующие Иисуса Христа Богом, веря в загробную жизнь, поминали усопших накануне Великого Поста и перед праздником Святой Пятидесятницы. Вот в эти дни они, как правило, совпадали с субботой. Вот, поэтому у нас были две вселенские субботы родительские, когда мы поминали своих родителей. Вы знаете, что касается других поминовений, но вы обратите внимание, у нас во время каждой божественной литургии совершается поминовение. Поэтому если у людей есть желание помолиться о своих усопших, то это можно делать каждый день. Но вот те родительские субботы – это такие общие, когда все православные приходят, все вместе молятся только о упокоении. Вот. А так у нас каждый день совершается поминовение усопших, поэтому если у вас какая-то памятная дата своим близким усопшим или родственникам, то это можно совершать и осуществлять каждый день, когда совершается служба.
У Любови, она живет в Волгоградской области, такая сложная ситуация в семье. Она хочет крестить своих внуков, но родители, вот неверующие, люди молодые, против. Она боится, что если проведет крещение, то это как бы пропадет впустую, потому что родители неверующие, все равно не будет продолжения вот этой духовной жизни у детей.
Ну, вы знаете, впустую это, во-первых, не пропадет. Конечно, очень печально, что это происходит. Видимо, родители не понимают важности и не живут нормальной такой христианской жизнью. Да? Вот. А, конечно, очень важно, чтобы было согласие родителей. Вот я хочу обратить внимание на то, что в период советской власти бабушки очень часто крестили своих внучат. Даже иногда не спрашивая родителей, крестила бабушка. Ходят родители в храм, не ходят, верят, не верят. А бабушка крестила своих внучат, а потом она потихонечку еще их и воспитывает. Вот, и потихонечку еще и в храм вводит. Вот, поэтому вот бабушкина миссия, она очень бывает такая плодотворная. Вот. Ну и, конечно, очень важно, чтобы, крестив ребеночка, чтобы все-таки его и воспитывали в этом духе, в этом вероучении, чтобы его время от времени приносили в храм, чтобы он причащался, чтобы он потихонечку навыкал к этой, в этой жизни христианской. Да, вот это чрезвычайно важно. Вот. Но впустую не пропадет, даже если вы его и крестите, и потом будете сами его время от времени воспитывать, помогать ему понимать православное наше учение, то тогда, я думаю, что впустую это все равно не пропадет.
Мария из Подмосковья позвонила. Кто должен быть помощником у настоятеля храма? Духовное лицо или светское?
Вы знаете, устав церкви нашей, он позволяет быть помощником у настоятеля и священника, если есть многоклирный приход, то есть где есть несколько священников, где только один священник, или даже если есть несколько священников, но настоятель считает, что вот мирянин ему может больше помогать в деле управления приходом. Устав это дозволяет. Поэтому это прерогативы и право решать, кто будет помощником, все-таки относится больше к настоятелю. Поэтому если настоятель сочтет нужным, чтобы ему помогал священник, будет помогать священник. Если скажет, что мирянин больше принесет пользу, значит, можно избирать мирянина.
Еще один звонок из Подмосковья от Алевтины. Знакомые молятся перед иконой Богородицы о дочери самоубийцы. И вот икона вдруг начала просветляться. Значит ли это, что дочь прощена?
Ой, вы знаете, я даже не могу сказать, что это значит, поскольку мне ничего это не открыто, я не прозорливый человек. Но, вы знаете, ограничивать на этом молитву, наверное, не следует, потому что молитв много никогда не бывает. Молитвы всегда нужны, всегда они действенны, всегда они помогают. Вот, и поэтому молитвы, тем более за усопших, они всегда нужны. Поэтому поминается, независимо от того, просветлела икона или нет, молитвы всегда нужны и живым, и усопшим.
Вот еще вопрос о крещении младенцев. Тамара из Твери. Нужно ли крестить младенцев? Вот она читала, что в первые века христианства детей не крестили. И крестить начали только в более позднее время.
Ну, вы знаете, такой категоричной формы нету. В жизни случается порой самое непредвиденное. Мы никто не знаем, что может случиться с младенцем. Мы сегодня знаем о том, что многие не доживают до совершеннолетия. Очень часто дети умирают или погибают. Самые разные непредвиденные бывают случаи в жизни. Вот, поэтому вот такая практика церковная, крестить младенцев, она укоренилась у нас очень давно. И она нисколько не противоречит христианскому вероучению. И обратите внимание, мы, конечно, прекрасно понимаем, что взрослый воспринимает таинство крещения по-особому. Осознанно он это воспринимает. Я знаю многих взрослых людей, которые рассказывают о своих переживаниях, что происходило во время крещения. Да, удивительно. Вот мы, лично я, кого крестили в детстве, мы же этого не ощущаем. Мы не помним, что с нами происходило. А вот взрослый человек, он переживает по-особому эти чувства во время совершения таинства крещения. Но надо сказать, что церковь, понимая и осознавая все это, учредила восприемничество в таинстве крещения. Поэтому взрослые люди, которые становятся восприемниками у этого младенца во время таинства, они и отвечают перед священником за младенца, и потом несут ответственность за младенца и в последующее время, и помогают родителям воспитывать этого младенца в духе православного вероучения. Вот. Но и мы, как я уже сказал, мы знаем, что очень часто, к сожалению, случается, когда дети не доживают до совершеннолетия или до взрослого состояния. Вот. И поэтому мы стараемся крестить ребеночка. И в этом нет ничего предосудительного. Это опыт и практика церкви.
Софья волнуется по такому поводу. Она делала много абортов в жизни, каялась, но волнуется, прощен ли грех, как отмолить душу.
Вы знаете, София, но это касается не только абортов, это касается и любых других наших прегрешений, в которых мы уже каялись и исповедовались, и каялись. И надо сказать, что если существует такая практика, если мы принесли покаяние, если мы получили разрешительную молитву, священник прочитал над нами молитву, мы должны верить, что Господь нам простит это. И надо уже свою жизнь выстраивать так, чтобы не повторять эти грехи и эти проступки. Если мы их не будем повторять, то верьте, что Господь нам их простил. А если мы повторяем, надо опять каяться и опять исправляться, стремиться исправиться. Ну, вот такая наша жизнь человеческая. Мы вроде бы спотыкаемся, падаем, осознаем, что упали, покаялись, встали, идем дальше, опять споткнулись, опять упали. Но что делать? Ну, вот слабые мы люди, да. В этом, видимо, и заключается глубочайший смысл божественного промысла по отношению к человеку. Человек должен понимать, насколько он немощный и слаб. И в этом он должен, осознавая, обращаться и понимая, обращаться к Богу и просить: «Господи, спаси меня и помоги». И Господь будет подавать самое все необходимое, конечно, для спасения нашей души. Поэтому, если не повторяли, то вновь каяться в этом не надо. А если повторили, нарушили что-то еще, ошиблись, споткнулись, согрешили, надо опять каяться, исправляться и стремиться к святости.
Житель Беларуси спрашивает: могут ли простые люди видеться с ангелами?
Теоретически, конечно, могут. Но вот история нашей церкви свидетельствует о том, что не все готовы к этой встрече. Вот вспомните, как Матерь Божия отреагировала, когда к ней в Назарет пришел архангел Гавриил. Она только удивилась, она не испугалась. Она настолько была чиста, свята. Она просто увидела и подумала: ой, что бы это значило, что ко мне явился ангел. А он принес ей благую весть. И вот ее, знаете, вот такое состояние духа, она просто удивилась. Ну как? Она настолько понимала, что она недостойна. Хотя потом о ней писали, говорили о том, что слушая, читая Священное Писание, она понимала, что придет Спаситель мира. И она говорила: «Ой, я бы готова была быть служанкой у той, которая родит Сына Божьего». Да? Служанкой, последней служанкой готова была быть. Вот какое смирение было. Да? Вот, и вдруг ей Архангел благовествует о том, что от нее родится Сын Божий. Конечно, для нее это был восторг и удивление. Вот. А обратите внимание, как даже пророк Захария отреагировал, когда он совершал свою череду и вошел во святая святых с кадильницы, и увидел ангела, и испугался. Вот Захарий испугался. А когда ему ангел стал говорить о том, что у него родится сын, то он ему не поверил. И за неверие свое лишился дара слова. Он перестал говорить. Вот за неверие твое, говорит ему ангел, ты до дня рождения больше не будешь говорить. Понимаете, вот разное восприятие. Меня, знаете, вот я когда читал, меня очень взволновало явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Вот когда он со своим учеником совершал молитву в келье, вот, то явилась к нему Матерь Божия с сонмом ангелов. Преподобный Сергий общался с Матерью Божией, а его ученик упал вниз, то есть головой вниз. Вот. Он не мог даже смотреть на вот, Матерь Божию, на этих ангелов. Это настолько был невообразимый, яркий для него свет. Преподобный Сергий общался, а ученик его не мог. А потом, когда преподобный Сергий у него спросил его впечатление, то он ему сказал: «Я думал, что у меня душа отделится от тела». Да? Вот такое было ощущение. Так что теоретически, конечно, возможно наше общение с ангелами, но мы не всегда, и, наверное, редко кто из нас может быть готовым для общения вот с таким ангелом. Для того, чтобы это общение было нормальным, надо просто нам стать святыми. Тогда это будет вполне реально.
Еще вопрос. Галина из Ставрополя. Она служит за свечным ящиком. Вот говорят, что учить прихожан нельзя, а советы простые давать можно?
Правильно говорят. Учить прихожанам и мирянам нельзя, и не следует этого делать. Почему? Потому что ну вот у нас ведь какое отношение к мирянам? Он такой же, как и я. А почему ты должен меня учить? Кто ты такой, чтобы ты меня учил? Вот должна быть какая-то легализация авторитета того человека, который может учить. Как, в чем заключается это? Оно может заключаться в том, что, допустим, человек поступает в какое-то учебное заведение, пусть даже в институт, университет, по окончании учебного заведения, там, в семинарию, академию, им дают диплом о высшем образовании. После этого они могут или лечить, если они становятся докторами медицинскими, или они могут учить, если они окончили там, допустим, преподавательские факультеты там, или историю, там, и они теперь уже преподаватели такого солидного, авторитетного вот, уровня. Если это студенты семинарии академии, значит, им уже дана возможность даже проповедовать. А если они еще и принимают священный сан, то это вменяется им в обязанность. Они обязаны проповедовать. То есть через рукоположение в священный сан передается власть не только вязать и решить, но и проповедовать. Вот. А тот, кто стоит за свечным ящиком, конечно, вам правильно говорят, и мы об этом говорим тем, кто трудится в храме: не учите никого. Но вот если к вам обращаются и просят вашего совета в каких-то вопросах, да, если вы знаете, как поступить, то дайте совет. Сами не навязывайте людям что-то. А вот если у вас спросили, то можете ответить. А еще лучше, если вы не знаете, как поступить, то порекомендуйте, скажите: «Вы знаете, обратитесь вот к священнику, он у нас здесь, вот он вам подскажет и ответит на ваш вопрос».
У Нины из Новосибирска проблема. Дочь увлеклась дианетикой. Мы как-то говорили уже о сектах, о людях, попавших в секту. Вот как помочь, спрашивает Нина.
Вы знаете, но что касается дианетика, это же та саентология. Вы знаете, во-первых, мне хотелось бы порекомендовать обратиться к посланию, второму посланию апостола Петра. Во втором послании апостола Петра и во второй главе очень четко сказано о тех лжеучителях, которые пытаются учить. Вот. И апостол Петр предостерегает их и говорит о том, что, конечно, надлежит быть и ересем, и расколом, и лжеучителя появятся в будущем. Но имейте в виду, что будущее или конец этим лжеучителям – погибель вечная. Вот. Он предостерегает и призывает не слушать лжеучителей, потому что это чревато и очень опасно для души каждого человека. Ну и, конечно, надо понимать, теперь уже мы, в отличие от апостола Петра, имеем очень большой многовековой опыт жизни церкви, который свидетельствует о существовании различных сект, различных лжеучений. И, конечно, все они имеют основание, как говорит апостол Петр, любостяжание ради себя, ради наполнения своих карманов, вот, ради наполнения, обогащения личного. Они пытаются привлечь в свои секты, в свои учения как можно больше людей. Почему? Потому что это доход, личное обогащение. Но знайте, что будущее для вас – это погибель. Вот, он предостерегает. И, конечно, надо учесть то, что эти секты, они имеют уже огромный опыт, как обрабатывать этих адептов, да, то есть тех, которые к ним приходят, прополаскивают им мозги настолько, что они уже не способны иначе мыслить, чем так, как их учит лидер этой секты. И, конечно, здесь нужна очень сильная молитва. Очень сильная молитва. Вот, потому что те, кто попал в секты, их так обрабатывают, что они уже вас не слышат. Слышат, не слышат. Вот, и видя вас, они просто ничего не понимают. Потому что так уже прополоскали. Их уже сделали зомбированными настолько, что они реально оторвались от жизни. Вот такой существующий реально.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.